Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Вот, вспоминая проповедь на крестопоклонной неделе Святейшего Патриарха, я хочу привести еще одну цитату, но тут совершенно другой угол зрения на вообще всемирную проблему. Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и все возможно, оценить пределы своих возможностей и осознать хрупкость этой цивилизации. Этот кризис, связанный с появлением болезни, должен помочь нам понять, что мы в каком-то очень большом кризисе, связанном с самоуверенностью, гордыней. В нем пребывает сегодня вся человеческая цивилизация, и Господь разными путями нас вразумляет. То есть Святейший переводит мысль совсем в другую плоскость.
Да, и это, кстати, важнейшая плоскость. Но, вы знаете, я хочу сказать, что об этом мало очень говорится, и вот патриарх нашел здесь и нужные слова, и очень важную мысль высказал о том, что мы вообще должны переосмыслить ситуацию. Мы действительно, в каком-то смысле, сейчас очень быстро и радикально меняется наша жизнь, и вряд ли она там быстро поменяется в обратную сторону. Да? И это касается целого ряда процессов. И вот здесь глубинно, конечно, важно осознать самое главное, ну, естественно, извечный вопрос, для чего. Вы знаете, уже говорили, что кто-то говорит, что человечество себя фактически привело там к черте, и либо война, да, либо вот случилась такая катастрофа, вот связанная с этим вирусом. Но мне кажется, что вот эти слова, они ведь, мы, христиане, тоже к себе должны отнести. А вот мы жили, в том числе и мы, вот в таком удобном для нас мире, где вот вы вспоминали сегодня, мы знали, что мы каждое воскресенье можем причаститься, а может быть и чаще, да? А вот ситуация поменялась. Это, простите, для христиан тоже особое испытание, и они должны понимать и как-то достойно это испытание пройти. Знаете, я вот недавно беседовал с Джованной Паравичини, мы записали программу Парсуна, у которой сейчас в Италии находятся все ее близкие, родственники, она в Москве, она выехать туда не может, у нее мама в Бергамо, в Ломбардии, да, это эпицентр того, что происходит, понятно, что мама уже в пожилом очень возрасте, вот, понимаете, но там как-то, что мне очень понравилось, вот какие-то наши, на мой взгляд, нелепые там страхи и переживания, их вообще вот Джованны нет, да, а она вот как христианка, она католичка, она думает о том, как и вот как в этой ситуации остаться христианином и чем она может помочь окружающим. Да? И вот мне кажется, что мы тоже, когда мы начинаем там, вместо того, чтобы переживать, что там иконы протирают антисептиками, нам подумайте, а как тебе христианином остаться? Что, то, что протирают икону антисептиком, это тебе мешает быть христианином, что ли? Отец Дмитрий Смирнов очень хорошо об этом сказал в проповеди недавней. Да, прекрасно сказал именно об этом. Да, что какие-то из этих мер тебе мешает быть христианином. В христиан разные периоды были в нашей истории христианской. Это время испытания. Вопрос, как мы его пройдем, что для нас, что выкристаллизуется в этой ситуации для нас с вами, да? Станем ли мы ближе ко Христу? Сколько, вот посмотрите, в спокойной ситуации, сколько раз мы говорили с вами, вот давайте с другой стороны посмотрим, произносили эти слова, вот мы все воцерковились, мы все воцерковленные, мы регулярно исповедуемся, кто-то причащается каждую неделю, кто-то раз в месяц и так далее. Делает ли это нас ближе ко Христу? Можем ли мы сказать, что вот даже те, кто вот все к таинственной жизни прибегают регулярно, постоянно, что это их само по себе делает нашу жизнь жизнью по Евангелию? Да? Вот этот вопрос, он не на пустом месте возникал. Да, меняемся ли мы, достойны ли мы, вот так, да, скажем, достойны ли мы этого? Оказываемся ли мы достойны? Да? Не в суд ли, не в осуждение, как мы просим, да, чтобы было это причащение святых тайн. Вот, а вот наступила ситуация, когда этот вопрос перестал быть словами молитвы механически произносимыми.
Ну, я думаю, что не только Святейший Патриарх задумывается глубинном смысле происходящего. Судя по тому, как взлетели продажи после начала эпидемии в Европе, продажи романа Камю «Чума», который, в общем, много лет никто особо не читал, кроме студентов. У них по программе нужно, вот.
Ну, да и студенты давно уже не читают, потому что нужно поправить, есть в кратком изложении.
Но на самом деле есть сейчас возможность, сидя в самоизоляции или на карантине, книжки почитать. Да. И вот одна из книжек, которые стали читать в Европе, это роман Камю. Но понятно, что аналогия очень... такая прозрачная, она сразу напрашивается, поскольку сам сюжет романа – это хроника эпидемии чумы в Алжире. Угу. И, собственно, главный герой, от лица которого идет повествование, он врач, который с этой эпидемией борется. И там вот все стадии развитие болезни от того, что она возникает на каких-то отдаленных окраинах, и к ней наплевательское отношение тех, кто живет в центре, и как это все меняется. Ну, в общем, все очень похоже на то, что переживает сейчас Европа. Но ведь книга-то не об этом. Камю писал эту книгу с 1937 года по 1947. И те, кто читал ее, когда книга вышла, они восприняли это как книгу о фашизме.
О фашизме, да.
Но ведь книга и не о фашизме.
Ну, это может... Конечно, да, но тут это не отменяет, так сказать, возможности разных прочтений. Да.
Да, но там вот, несмотря на то, что можно и под этим углом посмотреть, и под тем, и под каким угодно, в результате ведь автор... Почему эту книгу рекомендуют читать студентам-философам? Потому что речь идет о том, что есть объективное зло. Это может быть эпидемия, это может быть война, это может быть все что угодно. Человек рано или поздно, так или иначе, сталкивается в своей жизни с объективным злом. Mm-hmm. И он должен понять, что ему в этой ситуации делать. И, собственно, разные пути, разные жизненные перипетии разных героев этого романа, они показывают, что вот ситуация, когда ты сталкиваешься с тем, что привыкли мы называть вселенским злом, не работает ничего. Вот абсолютно не работает представление о гуманизме.
Ну, вы знаете, тут я бы вот все-таки, я понимаю ваше стремление там, выдержать такую драматическую очень ноту, да, и оно, в общем, в данном случае вполне органично и понятно, это стремление, имею в виду. Но смотрите, вот в ситуации, когда нас спасает юмор, да, и мы пытаемся тут как-то шутить над этой, над тем, что происходит, звучат, на мой взгляд, вполне здравые такие ноты. Вот что я имею в виду? Вот, знаете, видели наверняка всю эту шутку. Вот там самоизолировались, второй день разговариваю с женой. В общем, какая-то умная женщина оказалась, да? Ну, так эвфемистически выражаясь, там другие были выражения, да? Вот. Но ведь на самом деле это очень серьезный вопрос. Вот шутки шутками. Вот представьте, мы находимся в каком-то сумасшедшем потоке. Причем он же не обходит христиан, да, особо, точно так же, как вирус не обходит храмы, да, стороной. Вот мы бежим там куда-то на работу, вот пришли на радио, эфир провели, побежали с чувством светлой ответственности за светлый вечер, там побежали домой, забежали в магазин, там посмотрели там новости, не знаю, там в интернете или по телевизору и так далее, да, значит, летом съездили, отдохнули, да, значит, заработав на этот отдых, потом там, не знаю, детей в школу отправили, там в школу взяли, там, забрали и так далее. То есть вот этот какой-то бесконечный поток, в котором мы практически не можем остановиться и задать себе вопрос, для чего мы все это делаем. Причем понятно, что в каком-то смысле вот этот вот бег, он спасает тебя от шизофрении, да, от такой вот мучительной рефлексии, которая оставляет тебя один на один с вопросами, на которые нет ответа. Да, но тоже для нас же вот в этом потоке, в него же могут встраиваться и посещение служб, да, вот церкви там, по воскресеньям, паломничество и прочее, и прочее. А вот тут вот то, что вы сказали, объективное зло, да, но я, может быть, чуть менее сказал бы так, может быть, глубоко, но и и чуть менее драматично, да? Просто ситуация, а может быть и не менее драматично, когда вот, вот то, что происходит, мы ведь Бога должны благодарить, причем за все и всегда. Мы же говорим, и в болезни благодари. То почему мы сейчас-то ропщим, да? Вот мы, христиане, мы должны Бога благодарить и смотреть на это как на шанс нам что-то сейчас понять. Не кричать там пафосно, что мы ничего не боимся и, так сказать, готовы светло умереть. Дай Бог, если мы сможем так умереть. Но просто Господь нам дает шанс остановиться и подумать, да, что, что делает нас христианами, кому мы, чем мы готовы пожертвовать сегодня, кому мы готовы помочь, чтобы в этой тяжелой ситуации, когда каждый, естественно, начинает в первую очередь думать о себе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Но вот, возвращаясь все-таки к роману «Чума» Камю, хочу просто напомнить, там есть один персонаж, он журналист. Угу. Он сам из Парижа, у него в Париже семья, и в Алжир он приехал вот по своим профессиональным задачам. И попав в эту ситуацию в карантин, когда он, в общем, заперт там, как-то никак не может вырваться, он всеми правдами и неправдами пытается получить справку так, чтобы ему оттуда выехать. И когда он приходит к этому главному герою, врачу, с просьбой его выручить, тот его как человек понимает, потому что он тоже человек семейный.
Да.
Но он... говорит, слушай, ну я не могу тебе дать эту справку, потому что, да, я понимаю, там, ты не болен, вроде как, и семья у тебя там. Но ты понимаешь, что я не могу дать гарантию, что, выйдя за границу карантина, ты не вынесешь вместе с собой,
заразу.
И этот журналист, у которого помимо этого врача были другие возможности уехать, он по размышлению остается. То есть я к тому, что этот выбор все равно он делается так или иначе людьми, независимо от того, религиозный ли этот выбор, или это просто вот выбор совести.
Вы знаете, но он же, это же совершенно не книжный выбор. Да, вот я еще раз упомяну, вот Джованну Паравичини, я не хочу там пересказывать, дело неблагодарное, эфир, тем более, что он будет вот послезавтра, в воскресенье, но вот анонс уже вышел, и там как раз мы взяли кусочек, где Джованна рассказывает, ну вот я у нее спрашиваю, как она переживает это, представляете, у нее мама, да, и она, конечно, она не может, вот они каждый день разговаривают там по телефону, все, она не может к ней поехать, не может там ни с кем, вообще она в другой стране находится, да, вот, и при этом она рассказала такую совершенно потрясающую историю, когда одна женщина, у которой там кто-то умер уже, кто-то заболел, кто-то, значит, тяжело болеет, и она находится в совершенном состоянии полного такого уныния, и она разговаривает по телефону с врачом, который звонит там вот в связи с этой ситуацией, она говорит, доктор, я уже не могу даже молиться. И на это ей доктор, да, понятно, что врачи сейчас на передовой, и низкие им поклоны, все это герои, конечно, всего этого, всей этой ситуации. И ей доктор отвечает, говорит, надо молиться. Он говорит, надо держаться, я буду молиться за вас. И она потрясённая, говорит, ну, в таком случае и я тоже буду стараться молиться. Да? То есть это, вот, понимаете, такой удивительный пример, когда вот действительно христианского поведения. Да, причем он не начинает ее увещевать, ну как вы, не можете, надо молиться. Он говорит, хорошо, я буду молиться за вас. Это врач ей говорит, не священник, не там. Вот это, конечно, совершенно потрясающая ситуация. И мы, опять же, я хочу сказать, причем я это себе говорю, конечно, в первую очередь, потому что я понимаю, что между говорением и исполнением может пролегать пропасть, по крайней мере, в моем случае. Но научиться в этой ситуации благодарить, может быть, это наш шанс стать, наконец, христианами, понимаете? Научиться благодарить, не цепляться за свое, там, не знаю, какое-то право, опять же, еще раз скажу, да, для тех, кто критикует какие-то решения, прикладываться к ней, к иконе, не протирая ее при этом, да. А вот наш шанс стать христианами, вот пожертвовав чем-то, да, и научиться любить, научиться проявлять милосердие.
Но в нашей культуре есть такой более нам близкий, чем Камю, пример подхода к этой теме. Я имею в виду маленькую трагедию первого времени чумы, нашего всего.
Нашего всего.
Да, и вот удивительная, кстати, история, потому что Пушкин вообще, несмотря на то, что пользовался, как и все, какими-то сюжетами, но это, по-моему, чуть ли не единственный случай, когда он полностью практически сделал перевод, как переводил Пастернак. То есть понятно, что это авторский перевод, но это перевод фрагмента пьесы шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город». И перевод, причем очень точный, за исключением каких-то очень странных отклонений от точности. Ну, там ведь, когда вот эту пирушку, устроенную на, посреди улицы города, охваченного чумой, людьми, у которых уже умерли близкие или вот-вот умрут, и они сами тоже, несмотря на то, что там присутствует священник, он появляется, но разговор со священником не закончен, и там есть очень странная с точки зрения переводчика, уж извините, такой отход Пушкина от оригинала. Там, где священник выдает такую пламенную тираду, описывая муки грешников в аду, ему, ну, как бы, такая ремарка, что ли, от тех, кто его слушает, приходит, звучит это у Пушкина. Он мастерски об аде говорит: «Ступай, старик, ступай своей дорогой». Но дело в том, что в английском «go on».
Продолжай.
Да.
Видите, я помню, руки-то, руки-то помнят. Да.
Понимаете, ведь учитывая, что Александр Сергеевич это писал в чумном карантине, в холерном карантине в Болдине в 30-м году, когда он уже, в общем, после определенных перипетий его судьбы стал, в общем, достаточно православным человеком. Почему он так обошелся со священником?
Ну, это вы...
Как, ну, я просто
вашу
версию.
Я бесконечно вам признателен, к, так сказать, к вашему милосердию и к милосердному ко мне и доброму отношению, которое предполагает, видимо, что и на этот вопрос я тоже должен знать ответ, но включение меня в рабочую группу по противодействию коронавирусу не открыло мне глаза на особенности пушкинского перевода. Вы знаете, все-таки я думаю, что надо смотреть и спрашивать у тех, кто разбирается, значит ли это в данном случае «продолжай», «go on», да, я все-таки не носитель языка, я понимаю, что стандартно «go on» значит «продолжай», но, может быть, контекстуально все-таки это именно ближе к тому, что Пушкин перевел, и в данном случае он не знает, тут это надо спрашивать у специалистов, по крайней мере, если не носителей, то у переводчиков.
Но суть в том, что по сюжету этой маленькой трагедии там нету такой точки со стороны священника, он уходит.
Ну да, 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 понятно.
И все заканчивается вот этим гимном чуме.
Да, да, да.
А суть в том, что все наши внутренние протесты против каких-то ограничений, против самоизоляции, против того, что нам нельзя куда-то поехать или пойти, они ведь тоже все оттуда. Ну вот откуда у нас стремление к этому пиру во время чумы?
Оттуда вы имеете в виду? Откуда оттуда?
Ну,
в третий раз отвоевал вопрос, я прошу прощения. Да.
Оттуда же, откуда герои Пушкина сидят посредине чумного города и пируют. Почему?
Да, так я и пытался сказать, что вот именно христианское чувство должно нас все-таки сподвигнуть и в этой ситуации, как и в любой другой, к благодарности Богу за эту ситуацию, к, и, в общем, это, мне кажется, знаете, такой вот самый главный акцент, который я хотел сегодня в нашей беседе бы сделать.
Замечательно. Мы постараемся осознать и руководствоваться в дальнейшем в нашей жизни.
Ну, уж прям руководствоваться,
да. Ну, вы же из координационной группы.
Да, из рабочей.
Да, из рабочей. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня в студии «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».